Его я поклоняюсь лотосным стопам Господа Ганеши. Он сын Парвати, устраняющий все препятствия. Любимый всем сущим, он развеивает препятствия своих преданных. Вот смысл того, что мы поем. Ганеша связан со Сватхармой, нашим личным индивидуальным путем в духовной жизни и в жизни вообще. Есть четыре вида дхармы. Рита-дхарма, вселенская дхарма. Дхарма, которую исполняют боги. Ход планет, звезд, галактик, ход времени, гун элементов. Это все вселенская дхарма. Закон, управляющий миром и вселенной. Реинкарнация душ. Есть другая дхарма, называется варна-дхарма. Это наша человеческая дхарма, социальная дхарма, связанная с нашими отношениями, с нашими занятиями, ремеслом, принадлежностью к нации, к определенному классу, например, в ведическом обществе. Это брахманы, кшатрии, вайши, шудры. Хотя уже сейчас в Индии кастовая система уже давно исчезла. Но варна-дхарма связана с принадлежностью к определенному занятию, классу существ, с важностью исполнения своих обязанностей перед обществом. Неважно, семья, община, там, страна. То, как мы строим отношения друг с другом, живыми существами, наше место в социуме. У каждого есть своя варна-дхарма. У саньяси, карма-саньяси, там, мирянина, мирского человека. Также есть ашрама-дхарма. Ашрама-дхарма связана с укладами жизни, с этапами тела. От рождения тела, его взросления, зрелый возраст, старость, самая старость. Эти стадии жизни ашрама-дхарма называются брамачари, период обучения, грихастха, период ведения активных материальных дел, заведения семьи, детей и отработки социального опыта кармического. Ванапрастха, когда человек повзрослел, выдал своих детей замуж, отошел от дел где-то 48-60 лет. Он стал старейшиной, советником, таким уже сам уже не действует. Ванапрастха. И когда он поселился в ашраме или рядом с ашрамом, в отшельничестве, и медитирует, практикует йогу. Наконец, саньяси, последний этап жизни, это после 72 лет, когда человек отрекается от мирской жизни, чтобы целиком сосредоточиться на садхане и на Боге. Это четыре ашрама, это называется ашрама-дхарма. Это третья дхарма. И вот четвертая, это сватхарма, это наша собственная индивидуальная дхарма, наш личный путь, личная жизнь, судьба. Это самскары, отпечатки прошлого, наша карма. И одновременно наша воля, и все это считается как бы записано в нашем тонком теле и воплощено через Муладхара-чакру. Вот Муладхара-чакра, как пружина в свернутом виде, содержит вот эту энергию нашей кармы, энергию Сватхармы. Все наши препятствия, различные проблемы, но и все опыты тоже там заключены. И когда мы почитаем Ганешу, мы гармонизируем нашу Сватхарму. Наши васаны, отпечатки, самскары, скрытые тенденции ума, скрытые возможности Муладхара-чакры. Мы их очищаем. Поэтому мы обращаемся к Ганеше как к проявлению вот этого нашей сватхармы, нашей Муладхара-чакры, нашей энергии. И когда наша индивидуальная дхарма сгармонизировано со сватхармой, дхармой социума, общества. Наша варна-дхарма сгармонизирована с рита-дхармой, со вселенской дхармой. Тогда все оковы души падают, и душа является проведением божественной воли. То есть, когда исполняется дхарма, это значит, мы в единстве с Богом, в единстве с природой, в единстве со Вселенной, в полной гармонии. Напротив, адхарма — это ее неисполнение, это где-то мы выпадаем из этого. И что значит единство? Когда мы проникаем в это единство, для нас открывается путь мокши, путь освобождения. Потому что настоящее единство – это пребывание в божественном свете, самадхи. И вот это единство осуществляют все святые. А затем мы почитаем Даттатрею. Даттатрея олицетворяет для нас принцип Ишвары. Иштадевата олицетворяет принцип Ишвары и принцип изначального Адику. Что такое Ишвара? Ишвара – это абсолют, отраженный в Пракрити материальной энергии. Причем он отражен в сатвичной Пракрити. И сатвичное Пракрити называется Майя. Есть несатвичное Пракрити, материальная сила Вселенной. Раджасичная и тамасичная, она называется Авидья. И мы как души отражены в ней. А Бог Ишвара, как персонифицированный, он отражен в Майе, в сатвичной Пракрити. И мы обращаемся к этому Ишваре, чтобы он благословил вас на духовном пути. И вот этот Ишвара, он является Чидабхаса, отражением Абсолюта в Майе, сатвичной Пракрити. Он контролирует Майю, всеведущий, всенаполняющий, всезнающий, вездесущий. В отличие от нас, духовных душ, которые попали в материальный мир, немного не туда, не в сатвичную Пракрити, не в Майю, не в Брахмана, а попали в раджасично-тамасичную материальную энергию, называемую Авидья, которая не контролируется, не обладает всевидением, не обладает всенаполнением, прочими качествами Ишвары. То есть Ишвара для нас – это наше будущее, это наш идеал, потому что мы имеем с ним одну природу. Наша природа и природа Ишвары – это одно. Мы обращаемся к Даттатрее, как Ишвары. Даттатрея, мы немного попали не туда. Пожалуйста, пролей на нас свет своего сострадания, чтобы мы могли подняться вслед за тобой в твое состояние, поскольку когда-то ты дал обет помогать всем живым существам и спасать их от страданий в самсаре. Вот смысл этого призывания. По мере такого призывания энергия благословения Даттатреи в нас накапливается. Очень важно, вот получая радость, ананду, позитивные впечатления, почитание, накапливать энергию благодати. И вот когда она в нас накапливается, то частиц духовного благословения Даттатреи в нас все больше возрастает, и мы понемногу начинаем преображаться сами в Даттатреи. Веданта Панишадаши, текст святого Видьярани. Видьярани важен для нас в плане изучения Адвайты Веданты, так же, как важен Шри Шанкарачарья, Гаудапада. И тот, кто хочет обрести глубокую вивеку, учение именно Адвайты Веданты нашей традиции, пусть изучает философию Видьярани, особенно касающуюся объяснений таких важных тем в Адвайте Веданте, как панчакоша вивека, развлечение пяти оболочек, отличие дживы и ишвары, отличие майи и авидии, процесс падения души в сансару.
Падение дживы в сансару. Каким образом дживы становятся пойманными сансарой, объясняется в следующих двух отрывках. Их привлекают внешние физические объекты, поскольку дживам не хватает знания о себе. Они совершают действия ради наслаждения и получают плоды только для совершения дальнейших действий. Джива, являющаяся чидабхасой, это результат действия авидьи, или того аспекта Пракрити, который обладает нечистой сатвой.
Так душа является чидабхаса. Чидабхаса означает отражение Абсолюта, отражение Брахмана. То есть Абсолют отразился в своей материальной энергии, Пракрити. Пракрити – это материальная энергия, которая изошла из Абсолюта, из Брахмана, и творит Вселенную. И Абсолют сам не творит. Творит материальные энергии. Вселенная, звезды, планеты, время, пространство, пять элементов. Все это Пракрити, материальные энергии. Сам Брахман просто находится рядом. И Пракрити без него как бы безжизненно. Она творит только потому, что Абсолют ее вдохновляет. И вот этот вдохновляющий импульс, отражение Абсолюта в Пракрити, называется Чидабхаса. Приводится такой пример: если шар находится рядом с пламенем костра, то через некоторое время шар становится раскаленным. И тогда он тоже может показаться несведущему человеку огненным. Но на самом деле шар просто раскаляется, он похож на огонь, но сам он не является огнем. Огонь рядом находится. Но шар приобретает как бы свойство огня, потому что он находится рядом. Таким же образом, Пракрити, она как бы насыщается вот этими отражениями Абсолюта. И вот душа является отражением Абсолюта в нечистой такой, нечистой энергии Пракрити, полной раджаса и тамаса. Это первый фраг. Мы отражение Бога, но отразились мы в не совсем чистой реальности. Вот Васиштха, Дататрея, Лакшми, Сарасвати, Брахма, Вишну, Шива, вот они имели счастье отразиться в другой реальности, в чистой, в Майе. Поэтому их позиция Ишвара, они свободны, они управляют материальной энергией, всеведущие, вездесущие, находятся в самадхи, обладают бесконечным разумом. Карми нет для них. И они чувствуют себя едиными с Абсолютом. Они и есть сам Абсолют. Мы отразились не в той реальности, забыли, что мы Абсолют. Майи не управляем, никакой линии, полная карма. Вот так нас закинуло сюда. И вот мы должны со всем этим разобраться, распутать этот клубок и подняться до уровня божественных существ. Это и есть процесс мокша.
В то время как Авидия служит причинным телом для Дживы, тонкое и физическое тела...
Нет, первую строчку, первую перед этим.
Джива, являющаяся Чидабхасой, это результат действия Авидии, или того аспекта Пракрити, который обладает нечистой сатвой.
И вот Авидия — это та часть материальной энергии, в которой преобладает раджас и тамас. Тамас – это энергия инертности, неподвижности, омольченности. Раджас – энергия активности и движения. Сатва – это та часть Пракрити, где преобладает сияние, светоносность. Например, боги сияют, небесные миры сияют. Миры состоят из сатвы. И вот живые существа в такой Пракрити совершают действия, им привычно действовать. Божественные существа, они не действуют. Вот у нас есть понимание делания, добиваться результатов, получать результаты. Мы жаждем действовать, потому что мы воспринимаем мир через 5 органов чувств, у нас есть неудовлетворенное желание, и через действие мы надеемся получить удовлетворение чувств и получить счастье. Божественные существа, они не действуют, они пребывают в сатве, и они вибрируют. Свойство сатвы – это не действие, а вибрация. И вот перейти на сатвичное состояние, воспитать в себе внутреннее божество, а затем трансцендировать сатвичную гуну так же, как и все остальные, обнаружить Абсолют Брахма созерцанием Панчакоши и Вивекой – это задача садху. И устранить самое главное – неведение, ложные взгляды относительно себя и реальности. Духовные учители, священные писания помогают ученику разобраться со всем этим и устранить ложные взгляды. Это очень важно, потому что практика должна ложиться на верные взгляды, на верное мировоззрение. Если мы не устраним эти ложные взгляды относительно реальности и самого себя, то практика будет практиковаться, конечно, опыты будут приходить, но мы ими не сможем распорядиться. Мы не сможем их правильно интерпретировать, отличить правильные опыты. И вот ученик должен в себе опровергнуть ложные взгляды на себя и реальность с помощью шрути, писания Адвайты Веданты. Веданты – это знание, которое содержится в конце вед, то есть знание Упанишад. И ученик должен сам в себе опровергнуть ложные взгляды. Сначала путем анализа, чтения текстов, а затем путем медитации их подтвердить. Вот такой порядок. Сначала путем анализа, изучения текстов, а потом медитации. Потому что если мы медитируем, не обладая верными взглядами, то трудно сказать, сумеем ли мы распорядиться медитативным опытом правильно. Ну, такой пример. Медитативный опыт можно сравнить с бриллиантом. Ну, допустим, если человек не сведущ, не обладает верной оценкой бриллианта, он даже не сможет его применить. Например, для ребенка бриллиант не играет никакой ценности. Даже если ему дадите коробку бриллиантов, кто-нибудь подойдет и может выменять коробку бриллиантов на коробку конфет. Ребенок легко может уметь. Не понимает ценности бриллианта. Почему? Потому что не сформировано понимание. Таким же образом, даже если мы получаем медитативные опыты, но у нас не опровергнуты ложные взгляды в отношении себя и реальности, мы не сможем вычленить правильный медитативный опыт, на него опираться. И вот опровержение таких ложных взглядов и утверждение правильных, чистых взглядов, не концептуальных, разумеется, а аналитических и созерцательных, это важная задача на пути изучения шрути, изучения чувства. И невозможно опровергнуть эти ложные взгляды, просто слушая наставления учителя. То есть учитель может их высказывать, но дальше мы должны провести сами анализ, мы сами должны провести аналитическую работу, потому что опровержение этих взглядов ведь происходит не на уровне интеллекта. Так бы было очень легко. Вы встретили какого-то ученого человека, знающего Шрути, Шастры. Он вам все описал, видение мира с позиции Адвайты, доказал вам все логически, и вы стали просветленным, вы стали светом. Но это невозможно. Опровержение ложных взглядов, а ложные взгляды прежде всего связаны с ложными отождествлениями. Я есть тело, я есть прана, я есть тонкое тело, я есть ментальное тело, я есть причинное тело. Вот эти ложные взгляды происходят внутри. Выполняя анализ, размышления, созерцание, мы постепенно внутри себя опровергаем эти ложные взгляды и подкрепляем их собственным духовным опытом. В этом смысл изучения таких писаний, как Веданта Панчадаси.
В то время как авидья служит причинным телом для дживы, тонкое и физическое тела произведены из тамас-пратхана Пракрити. В итоге все три тела состоят из двух аспектов Пракрити, как говорилось ранее. Сама Пракрити зависит от Брахмана, всемнаполняющего самвид. Если бы Брахман и Пракрити были двумя отдельными сущностями, Брахман не был бы безграничным, будучи ограничен последним. Поэтому единственно возможное то, что Брахман – сатьям, истина, а Пракрити является ложной, митхи. Это означает, что все упадхи дживы, от авидьи до физического тела, включая чидабхаса, тоже ложны. Реален только Брахман, безграничная ананда, который является истинной природой джив.
Джива – это душа. Упадхи – это сосуд, в который содержится душа. Упадхи можно сравнить с бутылкой, в которую заливают воду. Бутылка – это упадхи, а вода – это сознание, чит, которое заливается в воду. И вот когда Пракрити предоставляет душам разные тела, это как бы сознание заливается в эти тела, в эти различные упадхи. И в процессе такой заливки происходит ложное отождествление. То есть Брахман начинает считать себя «я есть тело». Наша самость, наш атман начинает отождествляться с телом или с тонким телом. И вот это отождествление представляет собой фундаментальное неведение, которое мы устраняем. Истина традиции Веданты выражена в четырех махаваках, великих изречениях. И одна из них говорит, праджнянам брахма. Чистое сознание есть брахман. Мы должны понять, как открыть это чистое сознание, не связанное ни с гунами, ни с татвами, ни с телом. Другая важная истина гласит: «Ахам брахмасми». Я есть брахман. То есть, когда мы обнаруживаем это чистое сознание, мы обнаруживаем тождество. Я и абсолюта.
Если это известно, то сансара не создает проблем. Но дживам не хватает этого знания, бодха. Можно возразить на это, что те, кто стремятся к духовности, знают атму, поскольку другие воплощения можно обрести только после смерти данного тела. А потому атма, конечно, отлична от тела. Ишвара создал чувства, направленными вовне, и потому уничтожил их. По своей природе чувства стремятся к внешним объектам. Они не способны осознать истинную природу самих себя.
Итак, души когда-то находились в непроявленном, скрытом, латентном состоянии. И Ишвара, Бог, создал Вселенную силой своего намерения, своей волевой энергии, Ичха-шакти. Для чего он создал? Он ее создал, чтобы души могли проявить свои кармы, испытать их и разотождествиться с ними. Чтобы души могли восполнить недостающий опыт и подняться на его уровень. В этом смысл создания Вселенной. И каждый Ишвара создает Вселенную в соответствии со своим пониманием ограничений душ. То есть он создает как бы игровую площадку для душ, чтобы они могли воплотиться и увидеть свои заблуждения, увидеть все свое невежество, а затем столкнуться с ним, испытать прозрение, озарение, оторваться от своих заблуждений, взрастить истинные взгляды и развиваться, идти по пути эволюции. Что это напоминает? Например, пока человек не вырастает, ребенок не вырастает, его скрытые тенденции не видны. Например, у кого-то есть музыкальные склонности, у кого-то есть склонности лидера, у кого-то есть цепляние за свои тенденции, а кто-то свободно относится к ним. И вот пока все дети находятся в детском саду, то развить эти тенденции, увидеть все их плюсы и минусы и получить опыт души невозможно. И тогда для души создаются определенные мандалы, большой взрослый мир. И когда 16 лет она заканчивает школу, и говорят: все, теперь мир у ваших ног. И все души полны азарта, такого желания, большого желания что-то сделать, изменить мир, или, по крайней мере, сделать карьеру, просто рвутся в этот мир, во взрослую жизнь. Они думают: ну вот сейчас мы все покажем здесь, мы блеснем, мы сверкнем. Проходит какое-то время, и каждая душа вдруг обнаруживает себя в какой-то реальности, запутавшейся, в какой-то карме. Кто-то где-то работает, кто-то совершает что-то, кто-то уже трое детей, он там с утра до вечера, уже все. Их, все их честолюбивые планы, весь их азарт и все амбиции куда-то уже девались, и они где-то вот во всем этом запутались. А боги так посмеиваются. Отлично. Они должны понять, кто они. Они должны понять всю иллюзию, они должны понять свои заблуждения. И мы не будем вмешиваться. То есть Ишвара прямо не вмешивается. Ему запрещено законами Риты и богам запрещено. Прямо вот так вмешиваться, сказать: ты заблуждаешься, ты брахман, давай тебя в ясный свет отправим силой санкальпы, силой намерения. Зачем тебе вообще рождаться? Нирвана. Невозможно. То есть по законам этого мира вмешиваться можно так, намеками, так, подсказками, не нарушая тонкую свободу воли. Так. Раз, показал йога-васишку, он видишь. А дальше сам показал, вон тот человек гуру, вот это Шива, а дальше догадайся, что это есть дхарма. То есть не прямо. То есть человек встречает там сангу, дхарму, духовного учителя, садху, святых. Это ему какие-то намеки, но он должен распорядиться этим, разгадать эти послания, писания, божеств, что это такое. То есть прямое вмешательство абсолюта не допускается, душа должна испытать свои кармы, но она должна и найти путь. Это такая игра. Знаете, есть такие разные игры, я давно уже не смотрел. Такие, ну, когда люди попадают куда-то на необитаемый остров, в какой-то форт, и что-то им надо найти, а те, кто контролирует эту игру, могут только чуть-чуть подсказывать. Намеки, но они не могут говорить, где находится предмет. В этом и смысл этой игры. Мы здесь то же самое. И вот, когда мы приходим на Баджан-мандалу, сидим в ретрите, гуру читает лекции, такие намеки, понимаешь? Такие намеки. Мы должны понять, что же он хочет сказать? Что же Шива хочет сказать? Что же Дататрия? Куда он нас ведет? Чем он нас благословляет вообще? Вот, чем больше мы погрузимся в разгадывание этих намеков, на что намекает Шанкара вообще, Васиштха. Вот эти все намеки, это и есть веды, знание Брахмы душам, потому что Брахма, как Ишвара и сострадание к дживам, дал веды, спустил их в мир, через Риши передал, Риши это услышали, записали в виде Шрути. Шрути это и есть услышанное, смотрите, это запомненное. Пураны, Итихасы, Йога Васиштха, Трипур Рахаси. А Веда это Шрути услышал. И оно дошло до нас. Эти намеки Брахмы по цепи ученической преемственности, по линии преемственности текстов, они, да, до сих пор они действуют. И мы вот осознали эту игру, мы должны разгадать эти намеки. И призом этих намеков является свобода. Призом этой разгадки. Есть как бы такой как анекдот. Ребенок смотрит на взрослую жизнь в школу, думает, скорее бы в школу. Школьник смотрит на взрослую жизнь, думает, скорее бы на работу, как надо ее учиться. Пришел на работу, работа с утра до вечера, думает, скорее бы работа закончилась, скорее бы на пенсию. А пенсионеру куда думать? Всегда душа, которая находится в неведении сансарном, она находится в таком замешательстве, потому что не знает своей природы. Вивека, она распутывает весь этот сложный кармический узел. Когда мы понимаем, кто мы, что есть джива, какова природа души, какова природа Бога, природа Абсолюта, какова природа материальной энергии, и как от нее можно быть свободным.
Чувства не способны осознать истинную природу самих себя. Эта неспособность описывается как уничтожение в катха-шрути. Зная это, вы можете отбросить все сомнения в том, что вы не знаете атму. С другой стороны, вы можете даже оправдать ваше стремление чувственным целям. Разве это не дефект производства? Если кому-нибудь и должно быть стыдно за эти чувства, то только Ишваре.
Ход рассуждения такой предлагается, как некоторые люди думают. Некоторые люди думают, если этот мир так несправедлив, зачем Господь его создал? Значит, это Господь несовершенен, если в этом мире есть зло. Некоторые вполне говорят, что Бог есть зло. Почему? В мире есть зло. Ну там убийства, войны, преступления и прочее есть. А кто его причина? Все создал Бог. Значит, он создал зло? Создал зло. А если он источник зла, то кто он такой? Вот это их такая логика. Но с точки зрения ведической традиции, взгляд таков, что Брахман, Абсолют, он вообще не творит. Прокрити, которая творит миры, она бывает многообразной. И душа попадает в тот или иной мир по своей воле, не по воле Бога. Она попадает по своей воле именно потому, что у нее есть такие тенденции. А Ишвара и материальная вселенная просто позволяют эти тенденции как бы вытащить изнутри и раскрутить. То есть наша ложная воля, она заставляет нас попадать в разнообразные миры. И вот в процессе познания истины мы формируем мудрый взгляд, так и называется, джняна дришти. Дришти – это взгляд, джняна – это видение, основанное на мудрости святых. И вот в процессе такой обретения мудрого видения мы формируем другую волю. Волю, направленную на освобождение. Волю, направленную на синхронизацию с божественной волей. И вот эта воля, она способна освободить. А вот как бы старая ложная воля, она называется кармой. Это воля нашего ахамка, нашего эго. В процессе духовного пути вот эти две воли начинают конфликтовать. Когда они еще не синхронизировались. Одна воля говорит, я хочу это, у меня такие-то желания, у меня такие-то амбиции. А другая воля говорит, ты ж будь мудрым, что ты делаешь со своей жизнью? Вот Шанкара говорит, вот Видьяранья говорит, вот гуру говорит, вот святые говорят, надо идти по пути освобождения. И эта воля говорит, а мне все равно, а я вот это хочу, вот это хочу. И вот эти две воли, они не могут договориться между собой. И вот задача садху на духовном пути примирить эти две воли. И мягко, путем очарования, подчинить волю эго воле духовной жизни, божественной воле, воле освобождения. Если мы будем грубо подчинять, то воля эго будет бунтовать, периодически устраивать различные восстания. А вот мягко подчинить, очаровать ее, этого как теленка, опытный домохозяин, крестьянин, макает палец в молоко, дает ему полизать палец, а потом говорит, ну пойдем. Теленок бежит. Таким же образом мы должны очаровать свою эгоистичную волю, волей духовного пути и позволить идти за волей духовного пути. То есть такая мягкая сила, мягкое очарование. Например, на международной арене в геополитике мудрые государства, они действуют с позиции мягкой силы. Они говорят, мы вам дадим кредит, мы вам дадим то-то, а вы нам ресурсы, и все ваше правительство будет нашими агентами влияния. Вроде бы никакого завоевания, а страна полностью переходит в подчинение. Такая мирная экспансия, позиция мягкой силы в геополитике современной. Вот примерно такую экспансию вы должны осуществить в отношении своего эго. И святые говорят, не бить свинью в пятачок. То есть не бей эго по его больным местам. Но с другой стороны они говорят, бей свинью дубинкой по рылу. То есть, но указывай эго свое место. Вот когда мы указываем свое эго свое место и мягко его направляем, не трогая его больные точки, мягко направляем в духовной жизни, тогда мы становимся садху, и наша эгоистичная воля синхронизируется нашей духовной волей, и мы внезапно чувствуем себя в потоке благословений, когда эго и карма не мешают.
Но для чего дживы обретают свои тела? Для чего вы совершаете действия? Вот ответ, данный самим автором. Действия совершаются ради наслаждения чувств. Хогая карма курвата. Получает человек удовольствие или нет, это другой вопрос. Но желание, несомненно, таково. Далее, действие и чувственное удовлетворение – невозможны без подходящего тела, где чувства могли бы взаимодействовать с внешним миром. Другими словами, от чувств требуется направленность вовне.
Допустим, человек играет в какую-то компьютерную игру. И в этой компьютерной игре он создает себе персонажа. Какого-нибудь викинга с мечом, щитом. И он любит сражаться в компьютерной игре. И он настолько отождествляется с этой компьютерной игрой, он мысленно проигрывает все это в уме. Но физически в этом мире он не может получить такое тело. Сейчас нет ни викингов, трудно достать доспехи и вообще начать так сражаться. Но если он достаточно будет создавать такую санкальпу и проигрывать это в уме, то в следующей жизни у него есть шанс получить тело в какой-нибудь параллельной земной реальности, воплотиться в каких-нибудь средних веках. Получить крепкое тело воина, получить щит, доспехи и вовсю сражаться с драконами, эльфами и прочими. Его мечты исполнятся. И вот мы всегда должны очень внимательно относиться к тому, какие картины рисует наше подсознание, какие тонкие намерения рисует наш ум помимо нашего сознательного ума. Ведь как бывает? Ум говорит, хочу освобождения, хочу святости. А подсознательный ум, часто мы его, вот эти вот тенденции даже не улавливаем. Он говорит, там, хочу там машину, Ford Nissan. И вся энергия тонкого тела уходит на Ford Nissan. А понятийный ум декларирует, хочу освобождения. И вот вивека означает, что мы отделяем себя от этих тонких воль и утверждаемся в состоянии недвойственной осознанности. И благодаря такой вивеке вот, мы прерываем будущее рождение. Вот этот поток будущих рождений, который генерируется постоянно, проецирующий силы ума, мы прерываем. Мы утверждаемся в естественном состоянии брахмана, абсолюта. Когда я ничего не хочу, я хочу быть самим собой. Я хочу пребывать в божественной милости абсолюта. Я хочу быть абсолютом, больше ничего не хочу. Как только мы это скажем, примем такую позицию, то говорят, что мы овладели воззрением Адвайта Веданты, Ахам Брахмасми. Я полностью самодостаточен. И затем врастать все глубже в эту самодостаточность, все глубже и глубже.
Другими словами, от чувств требуется направленность вовне. Если это так, то как мы можем ожидать от Ишвары, чтобы он создал чувства, не служащие нуждам джив? Поэтому эта работа была хорошо выполнена Ишварой. Дживы сами несут ответственность за свою ошибку. Как долго будет продолжаться эта бхога, удовлетворение чувств? Получив воплощение, завершим это раз и навсегда, так, чтобы джива могла стать свободной ради осознания своей природы. Постоянное удовлетворение чувств ведет лишь к дальнейшим действиям ради получения другой бхоги. Так что в этом отрывке отмечается пожинание результатов прошлых действий только ради дальнейших действий. Почему так? Почему дживы не прервут этот порочный круг? Ответ лежит в самой причине, которая заставляет их искать бхога. Это чувство неполноценности, желание счастья, которое заставляет их бежать за объектами чувств. Это, конечно, продукт их собственного незнания.
Ишваре присуще пурнатва. Чувство завершенности, чувство исполненности, полноты. Когда ничего не надо делать, ничему не надо стремиться, ничего не надо достигать. Ишвара, бхава такова. Я есть стремление всех заветный плод. Я есть все, во мне есть все. Я есть изначальная полнота. Мне не нужно счастье, я есть само счастье. Мне не нужна любовь, я есть сама любовь. Я не прошу любовь, я даю любовь. Вот это состояние Ишвары. Мне не нужны знания, я сам источник знаний. Мне не нужны удовольствия, я сам олицетворение блаженства от удовольствия. Вот такая самодостаточность присуща Ишваре, потому что он как бы очень близок к абсолюту. Он является нераздельным с ним, его отражением. Дататрия обладает такой самодостаточностью. Шива, Лакшми, Сарасвати, Парвати. Но людям присуще всегда чувство неполноты, неисполненности, несовершенства, незавершенности, неполноценности. Есть неудовлетворенность вследствие этого. Женщина чувствует, что она неполна без мужчины, начинает искать себе спутника жизни. Она не понимает, что она ищет, по сути, она Шиву ищет, а не спутника жизни. Но понятие Шивы проецирует на мужчину. Мужчина ищет женщину. Он не понимает, что он ищет шакти, энергию, которая есть внутри него, внутренняя женщина. Но потому что он чувствует, не может получить доступ к этой внутренней женщине, он нуждается во внешнем. Ум ищет информацию. Он не понимает, что вот ясность от информации уже ему присуща, это внутренний свет. Никакие новости, прочитанные утром, в Гугле или в Яндексе, не могут превзойти ясность этого внутреннего света, который всегда душе присущ. Или человек ищет славы, не понимая, что слава Яшас ему атману, его атману уже изначально присуща. Вот это чувство неполноценности, неполноты заставляет душу предпринимать различные усилия, стремиться к плодам, к результатам своего труда. Но так и не насладившись, так и не получив, или получив наполовину, так и не удовлетворившись, душа в конце концов старится, покидая тело, идет на новый круг. Такая же неудовлетворенная. И по причине этой неудовлетворенности она не может войти в чистый свет, соединиться с Абсолютом, она получает новое тело. Допустим, там еще было 5 неудовлетворенных желаний, значит 5 тел рождения, но по очереди будут ждать. Вот сначала этим, потом этим. И вот на духовном пути мы преодолеваем чувство неполноты и чувство неполноценности, постепенно устраняя делателя, устраняя желание действовать ради результатов. Но полностью устранять действия не следует. Потому что мы живем в мире, где все действует. Как Васишка говорит, здесь все действуют, кроме трупов. То есть здесь есть достаточно раджасичная энергия. Тело у нас тоже состоит из раджасичной энергии. Оно должно действовать, двигаться, органы чувств должны работать. Но как же решить эту дилемму? Мы должны позволить органам чувств работать, телу действовать, но мы должны отказаться от чувства делателя. Не желать плодов и результатов, осуществлять маха-яги, действовать в духе кармы-йоги, в духе бхакти-йоги, в духе недеятельного созерцания. Это единственный способ. Действовать из состояния, из естественного состояния. Тогда действие без делателя, без делания перестает быть кармическим действием, становится лилой, игрой. Мы становимся тем же самым абсолютом, полным, самодостаточным, совершенным, как и Ишвара, только абсолютом, воплощенным в теле.
Как много бы дживы не получали удовлетворения, в итоге они обнаруживают себя все еще жаждущими, все еще бесконечно желающими вещей. В результате нет конца возникающим желаниям. Таким образом, круговращение действий и чувственного удовлетворения никогда не прекращается. Тогда должны ли мы сделать вывод, что из-за этой ошибки дживы никогда не могут надеяться освободиться от сансары? Конечно, нет. Умеренность может помочь обуздать и переориентировать на высшую цель те же чувства, которые сейчас ненасытны, так говорится в шастрах. Чувства подобны сильнодействующим веществам в аллопатической медицине, ядовитым, но способным вылечить заболевания при правильном применении в нужных дозах. Точно так же при овладении ими чувства и ум служат только познанию себя.